Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что речь у нас идет о 10-й заповеди закона Божьего, о заповеди «Не пожелай». И в прошлый раз мы говорили о зависти, что первое нам приходит в голову, когда речь идет о исполнении заповеди «Не пожелай». И мы говорили, что, вот разбирая эту страсть, эту болезнь, недуг человеческой души, называемый завистью, мы разбирали случаи, когда человек завидует участи другого человека, когда ему кажется, что некое количество благ у человека больше, чем у него, что Бог вот как-то больше любит другого, чем меня. Но это не единственная причина зависти. Бывает, что страсть зависти направлена не, собственно, на человека, что вот мы видим только человека, и нам хочется обладать тем, что у него есть. Нам кажется, что вот этот человек имеет больше, нежели мы. Зависть может проявляться и раздражением против Бога, когда нам кажется, что Он несправедливо, не по-честному раздал благо. И важно в этом отношении вспомнить, что ведь именно это чувство когда-то поразило Еву. Именно таким образом змей нашел ключик, дорожку к сердцу Евы, когда он сказал, что на самом деле Бог несправедлив, Бог, Он как-то вот лицеприятно относится к людям, что на самом деле, сотворив их, Он очень не хочет, чтобы эти люди получили полноту благ, что на самом деле Он как бы даже и жалеет о том, что Он сотворил, не хочет делиться с ними полнотой благ, что Он жаден, скуп, завистлив к тому, что требует от него человек, ревнив человека. Ну, вот такой примерно образ создается духом злобы, но ведь эти, казалось бы, на первый взгляд, нелепые вещи находят отзвук в сердце Евы. Она верит этому, она преклоняется к этому, что действительно поверила, будто Бог несправедлив. Отчасти именно это чувство и двигало Каином, он был просто возмущен лицеприятием Бога. Ему казалось, что Бог вот именно как-то очень не по-равному относится к ним, что вот у Бога какое-то, скажем так, предпочтение в отношении к Авелю, что вот Бог Авеля любит больше, чем его. И вот это возмущение, оно так неожиданно проявляется в том, как Каин говорит с Богом. То есть вот буквально, когда читаешь эти слова не первый раз, диалог Бога с Каином, поражает именно вот эта дерзость, возмущение, буквально как обиженный или как капризный ребенок. Вот. А почему ты у него принимаешь? Жертву у меня не принимаешь. Вот. Это не звучит непосредственно в речах, но вот эта интонация, разве я сторож брату моему? Вот. И реакция на вразумление Бога, в реакции на то, как он относится к тому, что Бог предупреждает его, что грех у дверей лежит. Вот видно, что Каин независимо и возмущенно реагирует, как бы пытаясь Богу доказать, ты сам виноват в том, что получилось. Вот принял бы мою жертву, и не было бы всего этого. А ты со своим Каином, со своим Авелем тут носишься, все его жертвочки принимаешь. Ну вот и смотри, что из этого получилось. Я-то тут при чем? Вот до чего доводит, если ты мною пренебрегаешь. Вот что бывает, когда ты не являешь мне той любви, которой я заслуживаю. Вот примерно такие мысли сквозят в тех скупых средствах описания, которые донесло до нас Священное Писание. Особенно, конечно, вот это раздражение против несправедливости Бога, раздражение против вообще несправедливости. Понятно, что несправедливость – это она как-то заключена в том, кто раздает все эти дары, стало быть, боги. Так вот, это особенно это раздражение против несправедливости касается явлений социальной жизни. То есть, конечно, многое, что может вызывать разные страсти и раздражения, и напряженности, но более всего зависть проявляет себя именно в области социального неравенства, социальных связей, когда кажется, что вот почему так Бог устроил, что одним дается все, вся полнота благ, и богатство, и счастье, и радость, и здоровье, и долгая жизнь, а мы, бедные люди, должны все время терпеть, жить в скудости, в нищете, постоянно работать, не иметь ни сил, ни здоровья, ничего. И вот это раздражение по поводу социального неравенства, оно очень часто приносит очень такой ядовитый, отравленный смертью плод, называемый, ну, образно назовем его бунт. Бунт именно против социального неравенства в этом отношении, так скажем, в области социально-экономической большей степени, чем политической. Вот на самом деле, если рассмотреть, не отвлечься, хотя нашему поколению это сделать очень непросто, отвлечься от собственно, социально-экономической подоплеки и посмотреть на все эти явления сквозь именно призму свидетельства Священного Писания, как Священное Писание относится к подобным вещам, рассмотреть внимательно зарождающиеся настроения в свете Писания святых отцов, то мы совершенно ясно увидим, что на почве объективно существующей социального неравенства вот именно сатана, именно падший Деница вот бросает в эту почву свое семя и произрастает вот это горькое дерево бунта. Действительно, неравенство существует, но человеку, который поднимается на бунт, он, ведь сначала это накапливающееся раздражение, это накапливающееся возмущение против всего того, что объективно существует, и человек возмущен именно изначально тем, почему так несправедливо устроен мир, почему Бог этим дал все, почему Он так и не к ним всю заботу, все внимание, всю любовь, а мы кто такие? Мы никто, что ли? Мы для Бога не нужны, что ли? Мы для Него ничего не значим? Вот, знать, что он нас на самом деле не любит, знать, что он на самом деле любит только вот этих своих богатых, а нас он не любит, мы обездолены, мы никому не нужны. Вот, и в конце концов вот это вот разъедающее, как ржавчина, как раковая опухоль, разъедающее сердце человека, эта мысль, она и приводит человеку просто не то что даже к необходимости социального взрыва, социального бунта, а просто к неизбежности этого бунта, к оправданности этого бунта. Просто сам бунт представляется единственно возможным и единственно правильным проявлением вот именно борьбы за свои права. Раз Бог нам их не дал, эти права, значит, эти возможность жить достойно и по-человечески, то мы сами заберем это принадлежащее нам, возьмем и воспользуемся теми дарами, которые Бог от нас скрыл. Ну, примерно так вот в общих чертах выражается мысль, облеченная в социально-экономическую риторику. Но по сути-то своей, если мы проанализируем, получается, ведь это та самая мысль, которая, та самая идея, которая была впервые высказана сатаной в раю у Евы, в уши Евы, когда он так и сказал, что вот Бог хочет один пользоваться благами, которые сам сотворил, а вас он обделил, и он не хочет, чтобы вы этими благами пользовались. Поэтому единственный способ воспользоваться полностью всеми благами жизни – это взять их самому. В сущности, конечно, не люди, бунтующие, скажем, какие-нибудь ватаги Степана Разина или группы восставших казаков и крестьян времен Емельяна Пугачева или разные там медные бунты или прочие-прочие соляные и другие бунты, которые, скажем, в разные времена волновали Россию, конечно, люди не так думали. Конечно, они не так размышляли. И о каких-то параллелях со Священным Писанием или о сопоставлении своих слов с тем, что говорил когда-то сатана кому-то, никто не сопоставлял. Люди просто боролись за, ну, отчасти, тоже ведь немногие об этом думали, за социальную справедливость кто-то боролся. А по сути это дело боролись за то, чтобы получить, урвать то количество материальных благ, которые есть у другого. Конечно, потом в позднее время, там, особенно через призму коммунистические идеи, пришло в голову, как-то вот эти вот бунтовщицкие идеи, они были романтизированы, так облагорожены, и казалось, что люди борются за светлое будущее. Ну, были, конечно, и такие идеалисты, но их было меньшинство. Все остальные боролись только за то, чтобы урвать кусочек, лишний кусочек материальных благ, немножко побыть счастливым, немножко позволить себе делать то, что хочется делать, немножко дать разрешение, выпустить пар, немножко позволить себе быть страстным, безудержно страстным, насладиться, отдастся сладострастию убийства, сладострастию похоти, сладострастию грубежа, то есть почувствовать, что и я почти что Бог, я все могу, я ничего не боюсь. Вот на самом-то деле именно эти чувства чаще всего в подавляющем большинстве и владели теми людьми, которые шли на бунт. Но поднялись-то они на бунт, не ощущая в себе вот это бурление страстей, а будучи обмануты тем, что будто бы они идут бороться за социальную справедливость. Вот так все перемешано. Ведь, строго говоря, и Ева не до конца отдавала, конечно, себе отчет, чем все это закончится, но послушалась сатаны. Вот таким же образом бунтовщики всех времен, используя реальную, конечно же, реально существующую социальную несправедливость, у которой есть свои основания и своя другая совершенно неправда и грех других людей. Но мы сейчас просто не об этом говорим. Мы уже отчасти говорили, когда говорили про сребролюбие об этом. Сейчас мы говорим просто о другой страсти, о той страсти, которая поднимает людей на вот эти социальные протесты, которые всегда заканчиваются очень печально, очень плачевно. И вот движется этот бунт, мотивируется, оправдывается будто бы социальной справедливостью, особенно задним числом. Но если посмотреть в сердца людей, которые участвуют в этом бунте, то эти сердца дышат совсем другим. Даже не привлекая, скажем, авторитет святых отцов или Священное Писание, можно вспомнить, что еще некогда Цицерон сказал, что раб мечтает не о свободе, а о собственных рабах. И вот эта мысль, это замечание еще древних, глубоко справедливо. На самом деле человек, прикрываясь борьбой за социальную несправедливость, болен-то завистью. Он на самом деле желает получить те блага, которые есть у другого человека. Но вот подняться на такой бунт он может только тогда, ощутить себя благородным борцом. Конечно, кому приятно сознавать себя, что он просто из зависти хочет ограбить другого человека. Нет, никому не хочется ощущать себя бандитом, разбойником с большой дороги. Это как-то неприятно, унизительно, нечем торжествовать. Обыкновенный вор, грабитель. Другое дело, когда за этим кроется пафос бунта именно против социальной несправедливости. Бог сотворил мир несправедливо. Одним дал, другим не дал. Поэтому надо все это уравновесить, и человек облекает себя вот в такую ауру народного героя, что он именно как будто бы за бедных, за справедливость, что он за то, что было все поровну, а на самом-то деле он просто завидует, и он просто бунтует против того, что Бог так вот ему ничего не дал, а вот тем и тому, и другому, третьему дал очень много. И вот именно эта ложь сатаны, она очень сильно прельстила людей в свое время. Конечно, люди бунтовали всегда. И в христианское время это случалось. Но разница, быть может, только в том, что бунтовщики средневековья все-таки считали себя бунтовщиками. Они считали себя, да, действительно, зависть – страшная сила. И терпеть угнетаемое состояние дорогого стоит. Но люди, поднимающие бунт, они все-таки сознавали себя грешниками. Они знали, что грешники, и единственное, что их оправдывало порой и в определенных хрониках и летописях, в основном западных, разумеется, до нас дошли отголоски того, что они действительно порой невыносимость их положения, отчаянность их положения, ужас их положения вынуждал их на этот бунт. И, быть может, суд Божий, вина больше на тех, кто довел их до такого состояния, или кто вовремя не явил им милосердие и утешение. Это то, что касается средних веков, но все-таки люди сознавали себя грешниками. И только в новое время удалось, когда люди действительно потеряли связь с живым Богом, когда иные идеи охватили их сознание, удалось внушить эту лживую мысль, что если ты борешься за социальную справедливость, если ты борешься за права бедных, если ты борешься за вот, то, чтобы забрать у тех, кто имеет, и отдать тем, кто не имеет, что это так благородно, это так героически, это так пафосно, это так замечательно, что имя твое сохранится и пронесется во всех веках. А на самом-то деле в итоге-то, в сухом остатке-то остается обыкновенная зависть, недовольство тем, что Бог одним дал, а мне ничего не дал. Нежелание смириться с тем, что у меня есть только то, что дал мне Бог. Нежелание понести именно тот крест, который возложил на меня Бог. Все время сравнивание себя с другими, почему у них есть, а у нас нет. И, конечно, вот, по крайней мере, хотя бы верующему человеку важно бы помнить, чтобы не попасть на очередной какой-нибудь Майдан, на очередную какую-нибудь там Манежную площадь, на очередной какой-нибудь Марсово поле или какое-нибудь Ходынское поле, чтобы не оказаться случайно вовлеченным в какие-нибудь дела, за которые потом придется стыдиться и обязательно каяться. Лучше всего помнить о 10-й заповеди и помнить о том, что в конце концов зависть сделала Деницу падшим ангелом, сделала его дьяволом и сатаной, что именно зависть привела к первому пролитию крови, что именно зависть привела к тому, что фарисеи убили своего Бога, убили совершенно невинного, очевидно для них же самих невинного человека, пригвоздили своего Господа ко кресту. Если зависть, как мы слышим о ней в Священном Писании, такие вещи наделала с такими людьми, то что она может сделать с нами. Но именно как мы уже говорили в прошлый раз, именно почему-то эта заповедь, она более всего игнорируется и меньше всего помнится, как будто ее вовсе нет. Она выпадает порой настолько, что спрашиваешь людей, они помнят даже все 9 заповедей, но упорно не могут вспомнить 10-ю. Случайно это или нет, неизвестно. Но то, что внимательный человек должен очень бдительно охранять свое сердце вообще, и особенно в отношении этой заповеди, потому что ведь желание, пожелание того, что есть у другого, возмущение тем, что Бог кому-то дает, а кому-то не дает, оно, оказывается, очень быстро вспыхивает в человеческом сердце. Так быстро, что человек даже не успевает это заметить. А потом последствия бывают такие, что остается после вспыхнувшей искорки зависти море крови, гора трупов, пылающие села, пылающие города, страдания и горе. Потому что, быть может, все потрясения человеческой истории и войны, и гражданские войны, и все бунты, все то, что причиняло человеку наибольшее зло, наибольшие потери, все это может оказаться, вполне возможно, по преимуществу будет на последнем суде это увидеться, вызваны обычной, банальной завистью, которую вовремя не потушили. И поэтому так важно это невинное чувство, наше недовольство нашим положением вещей, которое называется в сущности ропот, и о нем мы поговорим в следующий раз. Это чувство, когда нам просто, ну, очень нравится то, что принадлежит другому человеку. Вот это чувство, когда нам кажется, что Бог нас не любит, а любит кого-то другого. Хотя вообще это вот, ну, на самом деле вот какая-то детская болезнь, неискорененная капризность. Как может взрослый человек, нормальный человек, адекватный, подумать, что Бог его любит меньше, чем соседа? Меньше, чем кого-то другого. Как может, это же вот по сути это дело, это вот мысль испорченного, капризного ребенка, что мама его не любит, а любит брата, что папа вот не его любит, а любит кого-то другого. Это же, ну, в ребенке это, да, невинно смотрится, хотя часто за это иногда проходит с возрастом, а иногда из этого развивается вечная обиженность, сродни гордыни, когда человек просто хочет, чтобы в этом мире любили только его, и весь мир крутился вокруг него. Если это происходит, он рад и счастлив, если этого не происходит, он вечно раздражен и обижен. Но это именно вот детская болезнь, детская капризность, желание, чтобы все крутились вокруг меня, которое почему-то переходит во взрослый возраст и соотносится с Богом, будто Бог должен сделать, окружить мою жизнь так, чтобы я был бесконечно счастлив, он просто обязан это сделать. Вот долг его в том, чтобы постоянно исполнять все мои прихоти и желания. Если хоть одно мое желание не исполню, я тут же начинаю думать, ну вот, Бог меня не любит, он любит соседа, потому что я вот хотел это, мне не дали, а соседу дали. Значит, Бог лицеприятен. Но вот это, ну, для христианства это совершенно неправильное, совершенно какое-то почти извращенное состояние. Но попробуй человеку так прямо скажи, он сразу обижается. И вот память о 10-й заповеди, вот именно в таком ракурсе, в таком рассмотрении, она помогает человеку, если он сам будет размышлять о себе на предмет 10-й заповеди, он может очень многое в себе увидеть, открыть, понять, ну и, стало быть, исцелиться.